Международные документы по правам человека, Всеобщая декларация прав человека. В статье 32 Конституции РСФСР 78 года в редакции 21 апреля 92 года было записано, что общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед законами Российской Федерации и непосредственно порождают права и обязанности граждан Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации 93 года это положение несколько изменено. В ней указано: общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора. Таким образом, в настоящее время верховенство над внутренним законодательством России имеют лишь международные договоры. Это относится и к международным договорам СССР в области прав человека, поскольку Российская Федерация является его правопреемницей. Но все общепризнанные принципы и нормы международного права входят в правовую систему Российской Федерации и поэтому должны учитываться судами и другими правоприменительными органами. Остановимся на наиболее важных международных актов. Основополагающим является Международный билль о правах человека, идея принятия которого была выдвинута в 1945 году при разработке Устава ООН и осуществлялась в течение довольно длительного времени. Международный билль о правах человека состоит из четырех документов. Первый – это Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Второй – это Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Третий – это Международный пакт о гражданских и политических правах. Четвертое – факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Оба международных пакта и факультативный протокол приняты 16 декабря 1966 года. Документ по правам человека можно разделить на две большие группы – декларации и конвенции или пакты. Декларация представляет собой рекомендательный документ, не имеющий обязательной силы. В ней декларируются основные принципы, идеи, положения, а также содержатся основные стандарты прав и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. Примером декларации является декларация от 18 июля 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Организация Объединенных Наций приняла достаточно много разнообразных деклараций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, о предоставлении независимости колониальным странам и народам, правах ребенка и другое. Конвенция – это международное соглашение, как правило, по какому-то специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились. Пакт – это конвенция разнородного содержания. Примером пакта является Международный пакт от 16 декабря 1966 года о гражданских и политических правах. Широко известны международные конвенции о дискриминации в области труда и занятий, о борьбе с дискриминацией в области образования, о принудительном труде, о рабстве, о статусе беженцев, о правах ребенка и другое. По многим вопросам ООН сначала принимала декларацию, а затем конвенцию. Так, например, Всеобщая декларация прав человека воплотилась в два международных пакта и факультативный протокол, открытые для подписания и ратификации. Особенность международных документов о правах человека заключается в том, что они действуют не непосредственно, а путем их включения во внутреннее национальное право. Всеобщая декларация прав человека в преамбуле провозглашает задачу, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств, членов организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. Против декларации на Генеральной Ассамблее ООН никто не голосовал, однако 8 государств, в том числе и СССР, от голосования воздержались. Декларация состоит из преамбулы и 30 статей, в которых изложены основные права и свободы человека. В статье 1 декларации сформулирован принцип, положенный в основу декларации. Это неотъемлемость прав и свобод человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью должны поступать в отношении друг друга в духе братства. В статье 2 декларации излагается принцип равенства прав и свобод и недопущения дискриминации. Каждый человек должен обладать всеми правами, всеми свободами, провозглашенными в настоящей декларации, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного. статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. В остальных статьях Декларации провозглашены такие права человека, как право каждого на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу от рабства и подневольного состояния, свободу от пыток и жестокого обращения, право на признание правосубъектности, право на эффективное восстановление в правах судами, свободу от произвольного ареста, задержания и изгнания, право на справедливое судебное разбирательство. Право считается невиновным до тех пор, пока виновность не будет установлена путем гласного судебного разбирательства и обеспечением возможности для защиты, свободу от произвольного вмешательства в частную жизнь и посягательства на неприкосновенность жилища, право на свободу передвижения и выбор места жительства, право на убежище, право на гражданство, право на вступление в брак и основание семьи, право на владение имуществом, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу убеждений, на свободу их выражения, на поиск, получение и распространение информации независимо от государственных границ, право на мирные собрания и ассоциации, право на участие в управлении своей страной, на равный доступ к государственной службе, право на труд и равную оплату за равный труд, право на отдых, право на достойный жизненный уровень, медицинское обслуживание, право на образование и некоторые другие. В статье 29 Декларации записано, что каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. Значение Всеобщей Декларации прав человека очень велико. В ней определено направление всей деятельности государств и народов в области прав человека. Декларация является критерием для определения того, как в том или ином государстве уважают и соблюдают права человека. Положение Декларации развито во многих международных правовых актах, в частности таких, как Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о статусе беженцев, Конвенция о статусе апатридов, Европейская социальная хартия, Международные конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и другое, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах развили, конкретизировали и дополнили положение о правах и свободах, провозглашенного Всеобщей декларацией прав человека. Эти документы ратифицированы СССР в 73 и в 76 годах соответственно. Важнейшим положением пакта о гражданских и политических правах явилось создание Комитета по правам человека. Этот орган призван решать следующие вопросы. Первое. Получение и рассмотрение докладов государств-участников о принятии ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в настоящем пакте, и о прогрессе, достигнутом в реализации этих прав. Второе. Препровождение государствам-участникам своих докладов и замечаний общего порядка, которые комитет сочтет необходимым. Третье. Рассмотрение в соответствии с определенной процедурой сообщений какого-либо государства-участника о том, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств по пакту. Четвертое. Получение и рассмотрение сообщений от отдельных лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения тем или иным государством-участником какого-либо из прав, изложенных в пакте. Сообщение принимается комитетом к рассмотрению, если... Первое. Этот вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования. Второе. Данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты. Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств явно затягивается. СССР долгое время не признавал компетенции Комитета по правам человека на рассмотрение таких сообщений. Верховный Совет СССР присоединился к факультативному протоколу только 5 июня 1991 года. Признание юрисдикции межгосударственных органов по защите прав человека и правах каждого обращаться к ним закреплено в основном законе нашей страны. Согласно части 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации, каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. Социальные права человека. Идея создать Совет Европы родилась в разгар Второй мировой войны, в обстановке против борьбы тоталитаризма, нацизма и фашизма. Официальной датой основания Совета Европы считается май 1949 года. Первоначально в его состав входили 10 государств. Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Франция и Швеция. Цель этой организации – это тесное сотрудничество европейских стран. Сегодня Совет Европы объединяет 39 государств и является одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций континента. Россия стала полноправным членом Совета Европы в феврале 1996 года. Причинами создания Совета Европы стали расширение безработицы, угрожающей прежде всего молодежи, мигрантам, трудящимся, которых затронули проблемы, связанные с реструктуризацией в промышленности или с введением новых технологий. Демографические изменения, вызванные старением населения, влекущим за собой уменьшение числа экономически активных лиц с последующим ростом числа лиц, нуждающихся в помощи и зависящих в своей повседневной жизни от действующих в соответствующих органах систем социального обеспечения. Миграция рабочей силы, мобильность и постоянное культурное и социальное взаимопроникновение населения в европейских странах. Основные органы Совета Европы – это Комитет министров, Парламентская ассамблея, Конгресс местных и региональных властей Европы и секретариат. Цели создания Совета Европы обозначены в статье 1 его устава – стремиться к установлению более тесного союза между европейскими странами, чтобы сохранить и развить идеи и принципы, представляющие общеевропейское достояние, способствовать их экономическому и социальному прогрессу путем проведения совместных действий в административной, юридической, научной, культурной, социальной и экономической областях, а также защищая и развивая основные права и свободы человека. Совет Европы проделал значительную работу во всех областях деятельности, входящих в его компетенцию для достижения названных целей. Основные принципы данной организации – это гуманизм, основанный на демократии, признание общих культурных ценностей, накопленных за длительный исторический период, и установление определенного уровня качества жизни. Руководствуясь данными принципами, в Совете Европы смогли разработать и принять более 100 конвенций и соглашений, среди которых является Конвенция от 4 ноября 1950 года о защите прав человека и основных свободах, а также Социальная хартия, вступившая в силу 26 декабря 1965 года. На основе хартии разработан целый ряд резолюций, рекомендаций, конвенций и кодексов. Европейская конвенция о социальном обеспечении направлена на координацию национальных систем социального обеспечения в целях решения ситуаций, возникающих в связи с передвижением по странам Совета Европы трудящихся и членов их семей. На основе принципа равенства обращение для граждан соответствующих государств и иностранцев в отношении социального обеспечения, сохранения прав на обеспечение, приобретенных в различных странах, и перевода пособий из одной страны в другую. Особое внимание уделяется лицам, перемещающимся из одной страны в другую в поисках работы. Вопросы, связанные с проблемами этой категории лиц, нашли свое отражение в Европейской конвенции о юридическом статусе трудящегося мигранта, в которой содержатся нормы, касающиеся заключения контрактов, получения разрешения на проживание и работу, условий труда и воссоединения с семьей, а также констатируется принцип равенства в обращении для граждан, принимающей страны и трудящихся мигрантов. Резолюции и рекомендации Комитета министров Совета Европы развивают и дополняют уже вполне конкретно в форме положения, содержащейся в вышеназванных основных юридических документов. Европейский кодекс социального обеспечения устанавливает минимальные обязательные нормы предоставления пособия по социальному обеспечению. Кодекс направлен на стимулирование повышения размера и улучшение качества пособий, в частности, по болезни, по старости, инвалидности, безработице, в случае трудового увечья, предусматриваемых этим документом. Кодексом предусмотрены определенные социальные гарантии, связанные с получением трудового увечья или профессиональным заболеванием, материнством, инвалидностью и потерей кормильца, а также на содержание детей. Европейская конвенция о правах человека направлена главным образом на защиту гражданских и политических прав и свобод, право на жизнь, право на частную и семейную жизнь, на неприкосновенность жилища и тайну переписки, свободу мысли, слова и свободу мнения, выражения взглядов собраний. Когда речь идет о реальном воздействии хартии, нельзя забывать, что, будучи нормативным документом, она может оказать эффект уже не до ее ратификации государством. Действительно, ратификация такого документа требует от заинтересованного государства глубокого анализа своего законодательства и практики его применения, а также необходимости внесения изменений в национальное законодательство тех норм, обязательств, в отношении которых государство возьмет на себя при присоединении к хартии. Результаты, достигнутые впоследствии после присоединения к хартии и функционирования ее механизма контроля, будут единственным подтверждением желаний государств действовать во имя социального прогресса. Некоторые государства используют хартию в качестве ориентира для определения пути развития их социальной политики. Такая роль хартии, очевидно, представляет особую важность для государств Центральной и Восточной Европы, находящихся на стадии реформирования их социальной политики и законодательства в социальной сфере с целью их постепенного сближения с другими европейскими государствами. Система судебной защиты прав человека. Современное правовое регулирование вопросов судебной защиты прав человека прошло длинный путь становления и развития. Судебная форма защиты прав человека является наиболее цивилизованной. Деятельность суда по рассмотрению дел о защите прав человека – это дело необходимое и жизненно важное в условиях правового государства. До 90-х годов XX века в судах преобладали споры между гражданами и предприятиями, отечественными учреждениями и организациями. Возможность спора между гражданами и государством практически исключалось. Сегодня такие споры – реальность, отражающая основополагающий принцип правового государства. Это взаимная ответственность личности и государства. Система судебной защиты прав человека построена с учетом двух основных направлений. Предоставление права на судебную защиту в общей форме, то есть безотносительно к каким-либо определенным правоотношениям. Установление права граждан на судебную защиту в частных случаях, то есть на защиту конкретных прав, либо на защиту от нарушений со стороны определенных органов и должностных лиц. Судебной защите подлежат не любые притязания, а именно охраняемые законом права и интересы. То есть эти права и интересы должны принадлежать человеку по основаниям, с которыми закон связывает возникновение прав и обязанностей в силу закона или другого нормативного акта. Граждане имеют возможность оспаривать в суде не только акты органов государственной власти и управления, имеющие индивидуальное значение, то есть касающиеся их персонально, путем обжалования в порядке, предусмотренном для рассмотрения дел, возникающих из административно-правовых отношений, либо в случае возникновения спора, путем предъявления иска, но и правовые акты общего характера, то есть касающиеся неопределенного круга лиц, нормативные и тому подобные. Нормативные акты могут обжаловаться в судах общей юрисдикции или в конституционных уставных судах субъектов Российской Федерации. В гражданском процессе граждане могут оспаривать нормативные правовые акты органов государственной власти, органов местного самоуправления или их должностных лиц. Поводом для обращения может послужить нарушение указанным нормативным актом прав и свобод, гарантированных гражданину Конституции Российской Федерации. Граждане вправе обратиться в Конституционный суд с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод. Право на обращение в суд имеют только те граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, подлежащим применению в конкретном деле. Федеральные законы, нормативные акты президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации граждане безотносительно к конкретному делу оспаривать в суде общей юрисдикции не могут. Это вправе делать только строго определенные лица, перечисленные в пункте 2 статьи 125 Конституции в Конституционном суде. Имеется одно важное отличие конституционного судопроизводства от гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Конституционный суд проверяет конституционность законов и других указанных выше нормативных актов безотносительно к конкретным гражданским, уголовным и административным делам. Таким образом, граждане могут самостоятельно защищать свои права и интересы в области прав человека или прибегать к помощи государственных органов власти, неправительственных правозащитных организаций, включая международные. Российская Федерация 30 марта 1998 года ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Россия признала компетенцию Европейской комиссии по правам человека и предоставила право получать заявления, жалобы от любого лица, неправительственной организации или лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения Российской Федерации их прав. Кроме того, Россия признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Международная правовая защита прав ребенка. В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка, в которой утверждается, что некоторые права человека имеют непосредственное отношение к детям, которые нуждаются в особой заботе и внимании, будучи чрезвычайно уязвимыми, отличаясь от мира взрослых. Декларация сыграла большую роль в деле защиты детства. Ее содержание стало призывом к добру, справедливости в отношении детей. Международный год ребенка Комиссия ООН по правам человека приступила к разработке проекта Конвенции о правах ребенка. Сложная работа продолжалась 10 лет. Наконец, 20 ноября 1989 года Конвенция о правах ребенка была единогласно принята Генеральной Ассамблеей ООН. Через год она была ратифицирована СССР. Большое значение этой конвенции заключается в том, что она является наиболее полным документом, в котором права ребенка приобретают силу норм международного права. Конвенция призвана создать благополучные условия для развития детей, которым предстоит в будущем построить справедливый гуманный мир. Нормы конвенции должны служить ориентиром для государств, их правительств, партий, организаций и движений в их попытках внести положительные изменения в жизнь детей, рационально мобилизовав для этого необходимые ресурсы. Главная идея конвенции состоит в том, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, и государство обеспечивает в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. Каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства. Во всех действиях судов, учреждений, занимающихся вопросами социального обеспечения или административных органов, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка, поэтому его убеждения подвергаются внимательному рассмотрению. Государство обеспечивает осуществление каждым ребенком всех прав, без какой-либо дискриминации или различий. Дети не должны разлучаться со своими родителями, за исключением случаев, когда это делают компетентные органы в интересах их благополучия. Государство уважает права ребенка на свободу мысли, совести и религии. Государство должно содействовать воссоединению семей, разрешая въезд в страну или выезд из нее членам одной семьи. Дети имеют право выражать свое собственное мнение. Государство признает право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний. Родители несут ответственность за воспитание детей, однако государство должно оказать им соответствующую помощь и развить сеть детских учреждений. Государство должно обеспечить защиту детей от нанесения им физического или психологического ущерба, включая сексуальное злоупотребление или эксплуатацию. Государство обеспечивает уход за детьми, оставшимися без родителей. Процесс усыновления должен тщательнейшим образом регулироваться, должны быть подписаны международные соглашения в целях предусмотрения гарантий и обеспечения юридической защиты в том случае, если приемные родители предлагают вывести ребенка из страны, где он родился. Неполноценные дети имеют право на полноценное общение, обучение и заботу. Ребенок имеет право на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения. Государства должны обеспечивать охват системы здравоохранения всех детей, уделяя при этом первоочередное внимание профилактическим мерам, пропаганде медицинских знаний и сокращению детской смертности. Начальное образование должно быть бесплатным и обязательным. Школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка. Образование должно воспитывать в ребенке дух понимания, мира и терпимости. Дети должны иметь время на отдых и игры и одинаковые возможности заниматься культурной и творческой деятельностью. Государство должно защищать ребенка от эксплуатации и от работы, которая может служить препятствием в получении образования, либо наносить ущерб его здоровью и благополучию. Государства должны защищать детей от незаконного употребления наркотических средств и от их привлечения к производству или торговле такими средствами. Необходимо приложить все усилия для предотвращения похищения и торговли детьми. Смертная казнь или пожизненное заключение не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет. Дети должны содержаться под стражей отдельно от взрослых. Они не должны подвергаться пыткам или жестокому и унижающему достоинству обращению. Ни один ребенок, не достигший 15-летнего возраста, не должен принимать участие в военных действиях. Во время вооруженного конфликта детям должна быть обеспечена специальная защита. Дети, принадлежащие к национальным меньшинствам и коренным малочисленным народам, должны свободно пользоваться своей собственной культурой, религией и языком. Детям, которым был нанесен ущерб в результате плохого обращения, пренебрежения или содержания их под стражей, должен быть обеспечен соответствующий уход или профессиональная подготовка с целью восстановления их здоровья и реабилитации. Обращение с детьми, причастными к нарушениям уголовного законодательства, должно способствовать развитию У ребенка чувство достоинства, значимости и должно быть направлено на их реинтеграцию в обществе. Государство должно широко информировать о предусмотренных конвенциях правах ребенка как взрослых, так и детей.